простите мою навязчивость, но я так понял, что вы, помимо всего прочего, еще не верите в Бога». Он сделал испуганные глаза и прибавил: «Клянусь, я никому не скажу». «Да, мы не верим в Бога», чуть улыбнувшись испугу интуриста, ответил Берлиоз. «Но об этом можно говорить совершенно свободно».
Михаил Афанасьевич Булгаков, «Мастер и Маргарита».
Вы слушаете программу «Атеисты против».
Да, тему сегодня Андрей Поляков предложил, о которой какой-то средневековый святой, по-моему, или богослов говорил, что если попытаться понять ее умом, то сойдешь с ума, а если отвергнешь ее сердцем, то потеряешь душу. О Троице сегодня поговорим, потому что духов день после праздника Троицы.
Может быть, тогда не будем. Это как-то...
А то как-то... как-то все... Душу боишься потерять. Андрей Поляков, Сергей Степанов. Еще у нас здесь Сергей Пацаашвили и Денис Ваньков до полного комплекта. А Троица в программе «Атеисты против». Вы можете, кстати, принимать участие. Наконец-то мы в прямом эфире. У нас тут технические проблемы были какое-то время. Поэтому были в записи. А сегодня прямой эфир. 8-800-333-1706. 8-800-333-1706. Телефон прямого эфира. Ну так что же вас не устраивает, Андрей Поляков, в концепции, в идее Троицы?
Ну, нам немножечко смешно, чуть-чуть
нам
грустно.
Нам это про себя или вообще про всех атеистов?
Нет, ну я думаю, что и про всех атеистов, потому что когда вот эту историю узнаешь, над чем бились там лучшие умы средневековья и там раннего вот этого античности, еще можно сказать.
Античность уже не ранняя, тогда, а поздняя.
Ну, поздняя античность, да, когда вот возникло христианство, и когда начались вот эти их умствования по поводу, кто такой Иисус, бог ли он или не бог, или полубог, или он... Из этого же, собственно говоря, и вытекает и понятие Троицы. То есть сами себе поставили в такое неловкое положение христиане. Я так думаю, скорее всего, это было от некоего такого отчаяния.
А что так?
Ну, когда разогнали всю секту, когда там казнили Христа, видимо, ну, будем считать, что это исторический факт на сегодня. Хотя, в общем-то, никаких доказательств опять-таки нет, но будем считать, так уж сложилось. А вот, кстати, все эти еврейские археологи, они же говорят, что ничего не подтверждается, ни одни библейские события абсолютно. Но мы будем сегодня делать вид, что что-то такое было.
Ну, у нас с тобой разные еврейские археологи, потому что те, которых я читаю, все подтверждаются, а те, которых ты читаешь, все не подтверждаются. Ну, понимаешь, их много, их больше, чем два.
В этом Израиле одни археологи, и каждый роет в своем месте.
Надо съездить, кстати, люблю археологию.
Видимо, там сначала первые что-то навырыли, и теперь знают все дела, а вторые пошли за ними рыть, ничего не нашли, говорят, ну, вот ничего не было.
Ну, потому что первые уже выжили,
понимаешь? Это же логичное объяснение, вполне, да, вот, видишь, научное объяснение, почему так произошло. Так вот, те ранние христиане, очень ранние, они, конечно, были в неком ожидании нетерпении. Царство Божие вот-вот тут на них падет само в руки, не делая ничего, и вот раз, не сея ни жня, и они тут получат себе все, сядут по разные стороны от Бога и начнут судить всех, рядить, там же очень такая история, да? А тут такой облом. Схватили, потащили, прибили, закололи. Все, оказался наш отец, как говорится, как в той песне поется.
Просто в другой песне.
Просто,
не о Христе, да.
Да, не о Христе.
Ну, но, между прочим, сам Христос говорил о том, что его поведут.
Ну, говорит, пригвоздят.
Да, может быть, им так не верилось, потому что, он по воде ходит, и тысячи людей пятью хлебами может накормить, да, как же его смогут распять?
Если
сказал, так и распять.
Если бы, например, представим себе, да, нормально человеческое, какую-то другую историю, да, там какой-нибудь Степан Разин, да, ребята, пошли там грабить, но меня тут пристрелят, повесят, четвертуют и там где-то на Москве раскатают. И что? И ребята с воодушевлением побежали бы за ним? Ребята сказали, нет, нафига нам такая история нужна? Ты уж вон, давай свою княжную за борт бросай, да и беги, а мы как-нибудь тут будем плавать. Поэтому такой финал, он никому не интересен. И о нем даже думать не хочется, что кого-то там в конце распнут. Хотя, ну, всевозможные вот эти истории в древности, они заканчивались очень печально.
Так просто заканчивались все еврейские восстания.
Жизнь человека.
Да очень много в то время.
Да если бы только еврейские, а на самом-то деле практически все восстания заканчивались вот этими казнями. Там,
ну, и... Да, против римлян лучше не шутить, с римлянами лучше не это.
И это нет, Сергей, но это было и везде, и это, в принципе, и до сих пор такая история продолжается. Да? Вспомним какой-нибудь там Таняньмэнь. Вот. Выгнали танки, раскатали, или там наш вот недавно совсем был это, годовщина расстрела в Новочеркасске. Тоже так же вышел народ, немножечко постреляли, кого-то там посадили, и все закончилось.
Ну, слушай, но это же, понимаешь, неудачные восстания называются бунтами, да. А удачные революциями. Да, по-разному же
много
бывает.
Много ли было? Но на самом-то деле бунтов-то гораздо больше, и вот эти трагические вот эти события, они происходили довольно часто. Но разумеется, все их участники, они надеялись на победу, иначе невозможно. Ну, человек так устроен, он всегда надеется на лучшее. Правда?
На самом деле, там иудеи, просто было такое у них такое течение, которое верило в то, что Мессия придет как военный лидер, да, который возглавит восстание.
Зелоты,
да,
вот вполне себе.
Восстание возглавит против Рима, против вот этого...
И освободит временно оккупированной территории.
Да, и вот установит Царствие Божие. То есть они проецировали это вот на Христа. Вот он пришел, да, вот он. Но
я
была думаю, и другая.
Там было много, мне кажется.
И их там они ходили толпами. Но это когда вот страна находится в таком вот униженном состоянии, естественно, вот это брожение народа и, естественно, недовольство. Страна на коленях стоит. Всегда хочется кого-то, кто с колен подымет, кто там в бой, и все. И...
Но, между прочим,
выведет на народную арену.
Если уж о Христе, да, во времена, да, его земной жизни... Я-то верю Евангелиям, но вы можете предположить, что Евангелие повествует все-таки, отражают то, что было. Ведь когда он накормил, например, людей, они, там такой момент показан забавный, что они хотели сделать его царем. Ну, то есть он-то не хотел, а они хотели. И поэтому он ушел от них по воде фактически, да, потому что они хотели взять и сделать его царем. Вот эта толпа накормленная вся. Все, пойдем на Иерусалим, сейчас захватим. Вот он же может смотреть, что он совершил там, да. Конечно. Естественно, перед нами сейчас все стены упадут, и все римляне разбегутся, да.
А он избегал этого. Как можно было бы... Вот представь себя вот на таком месте, да, появился замечательный человек. Ну, внешне привлекательный, видимо. Хочется надеяться на это, да, если верить иконам современным, да. Угу. Вот.
Голубоглазый, да, блондин.
Блондин, ну, как все евреи. Вот, и очень способный, да, там, говорит хорошо, людям нравятся его лекции, например, да, немножко непонятно, ну, в принципе, может, наверное, и разъяснить впоследствии. Опа, вот. И еще очень экономически такой благополучный, может накормить огромное количество людей. И это, то есть у него есть какая-то своя...
Ну, в экстремальных условиях.
Своя экономическая программа.
Два раза за три года он их накормил,
ну,
да.
Тем не менее, но все равно, если мог...
Значит, может.
Мог, да. Один раз, да, может и другой раз. До такого царя, да каждому, дай бог. Вот, и поэтому их стремление, оно понятно. У нас всегда недостаточно таких лидеров харизматических. Тем более там какой-то был в это время.
Я их не осуждаю за их стремление. Я просто говорю о том, что Христос-то этого не желал. Хотя, если бы хотел, там в то время известно были, что восстания-то происходили. Там человек до 400 людей в пустыню водил. То есть с вооружением были не такие большие проблемы. Ну, то есть оно как-то более-менее... Ну, что за вооружение там? Взял нож с собой, вот тебе и вооружение. Там пулеметов-то не было, да, чтобы где-то их брать. То есть восстававшие могли в соседней там территории грабить какие-то эти... Ну, то есть вот эти шайки, они постоянно и сейчас там есть, да, как известно, да, и всю историю были. Но он пришел совершенно не для этого. И когда вы говорите, что вот христиане придумали себе воскресение и идею второго пришествия Царства Божьего, вот это довольно странная история, потому что, ну, смотри, сегодня я иду за одним лидером, он мне нравится, все, он там делает все правильно, да, завтра его убивают, у меня депрессия, мне плохо, что я делаю? Ну, вот естественный человек. Он ищет другого лидера, который подобный ему, который тоже поведет, который будет ходить, который тоже будет хорошо говорить. Так бывает в истории,
ну,
просто.
Так бывает, да.
Так постоянно происходит. Если... А здесь происходит что-то другое. Люди говорят, нет, он воскрес, мы его видели, мы идем исполнять его поручения, мы вообще расходимся из этого благословенного места, из Палестины, да, по всему миру, хотя нам тут нравится, мы тут родились, мы тут жили, у нас тут семьи. Да, а мы пойдем там до Индии дошли.
Вероятно, это в реальности было все не совсем так, как, потому что это вот.
Ну, если вам не хочется во что-то верить, легенда, то, конечно, легенда, наверное, это легенда. Не, ну, скорее всего, а если во что-то легенда. Хочется, то, скорее всего, так и было.
Вот,
так человек устроен.
Скорее всего, конечно, разогнали, люди разбежались в страхе, но опять вот это сознание, это же действительно религиозное, он же был религиозным лидером, не просто политическим деятелем, да? Активистом каким-нибудь, да? А это именно какая-то была религиозная пропаганда с его стороны, вероятно. Да? И он пытался донести, что да, вот не в рыбе счастье, да, царствие Божие надо дождаться. Оно вот-вот. Оно же
не дождаться, он говорил, усилием берется.
Да, и
что значит дождаться? И потом он говорил, внутри вас оно царство. Он о царстве Божьем очень много говорил. И вот эти ваши байки о том, что он сказал, христиане, сидите, подчиняйтесь земным властям и ждите лучшей жизни. Она придет. Вот неожиданно все. Это ваши байки. На самом деле там...
Они возникли откуда, наши байки?
Да потому что вы себе так придумали про светлое будущее, понимаете? Потому что это советское время и светлое будущее. Работай тяжело, получай маленькую зарплату, живи плохо, зато дети твои будут наслаждаться.
Слушай,
кстати, да, первые христиане на самом деле не испытывали иллюзий на
свет. Нет, слушай, а как эта история про птички будущего небесные, которые не шьют, не порят?
Так он говорил-то о заботах. Вот вы, понимаете, вы берете. Вот интересная эта история такая, когда человек говорит об одном, вы это, на это внимание никакого не обращаете. Вы цепляетесь до всяких таких мелких подробностей и говорите, а как же птички-то? Вот смотри. Он говорил не работать, а он не говорил не работать, он говорил не заботиться о завтрашнем дне, потому что для каждого дня достаточно своей заботы. Понимаешь, о чем он говорил?
А
потому
что
люди все время до сих пор, они в депрессии, в дикой, просто по всему миру в обществе потребления, потому что они не знают, как отдать кредиты, как им жить. Они их сначала порабощают, они же рабы фактически, да, потому что кредитная история, ты должен постоянно поддерживать уровень жизни, а для этого тебе нужно взять кредиты, а его нужно как-то отдавать, а чтобы отдавать, нужно работать. А как же, а мои дети, что же делать? И у человека все время вот этот снежный ком. А он говорит, а вот посмотрите вот на этих вот. Вот посмотрите, вот у них есть кредиты, кредитная история, карта. Вот они вот заботятся о том, чем им квартплату платить. Нет ничего этого. Да, счастливые просто создания.
На самом деле, изначально
что?
В христианстве, в учении Христа не было ничего плохого.
Да, каждый бы хотел, наверное, жить так вот.
Так, атеист оправдывает учение Христа. Чего давай, нам? Сергей Пасашвили.
Ничего плохого не было. Если мы, например, вспомним, например, Ницше в своем сочинении о знаменитом Антихрист, он, например, так и Эрнест Ренан потом в сочинении «Жизнь Иисуса», они писали, что в целом-то идею, какую пытался донести, что вот Царство Божие, оно уже вот оно здесь, не нужно. Нужно никуда там искать где-то какого-то там коммунизма строить, не нужно ничего ждать даже, что вот просто любите Иисуса, любите друг друга, и вот там Царство Божие. То есть нужно просто, вот эта вот секта христианская, она уже есть Царство Божие, да? Ну, они были изначально же секты, правильно? И вот он считал, что просто задача в том, чтобы как можно больше людей привлечь в это Царство Божие, и все. То есть изначально ничего не было такого, и никаких иллюзий, я думаю, про воскрешение тоже там изначально не было.
Но
а вот
потом,
как, потом Византия
кому-то показалось
стали принимать
скучно
христианство. Сначала приняли арианство, кстати, которое как раз никакого идеи воскрешения нет, и Христос, согласно арианам, он... пророк, а не бог. Вот, кстати, потом эта идея перекочевала в ислам. А потом уже вдруг появилось никейское христианство, опять же, Византии, которое вдруг стало доказывать, что Христос воскрес, что он бог тоже, как его отец. И появилась, значит, нужная какая-то идея Троицы, да, то есть еще и Дух Святой там приплелся, и появился уже вот это вот, пошло уже развитие такой же политической идеологии.
Слушай, ну вот это приплелся, пожалуйста, не оскорбляйте религиозных честных.
Ты знаешь,
так все правильно сказал.
Вы знаете, что сегодня Духов день, кажется?
Да, так называемый.
Да,
день основания церкви.
Да, а знаете что-то, что самое страшное, какой грех, который не прощается?
Вот все, Улан-Удэ грехи, Дух Святого.
Все грехи пожалуй, он знает.
Я-то знаю, да.
А мне вот это самый смешной грех, мне кажется. Вот кому может прийти в голову Хула?
А ты, я теперь точно сгорю в аду.
Нет, а ты, самое интересное, вот из рассуждений там богословов, библеистов, о том, что вам, атеистам, у вас даже шансов нет согрешить этим грехом.
Абсолютно.
Потому что вы-то не верите ни в Отца, ни в Сына, ни в Дух Святого, и понятия не имеете, да, каким образом можно его похулить или вообще как-то отвергнуть. Ваше неверие вполне достаточно грех. Нет,
христиане, мне просто интересно сама вот христианская...
Как а это? Вот когда человек понимает, когда он принимает, когда да, он уже познал, как благ Господь, да, и потом его отвергает, а такие случаи бывают, да, бывают, и хулит, да. Вот тогда, конечно, ну, это все плохо.
Это довольно какая-то смешная история, потому что, ну, что тут, это вообще не объект, это вообще не пойми чего, чего тут ругать. Святой, ну, я даже не знаю. То есть, есть ли вообще представление, ну, то есть, представление, понятное дело, у христиан есть, но это вещь такая, которую можно представить вообще как угодно, потому что это никоим образом не ощущается, никаким образом не определяется.
Тобой не ощущается, а имя ощущается.
Имя ощущается.
Но этимологически, да, что есть, такое
и
дух?
Они считают, что это... Ну,
дух – это же перевод, когда переводить стали, по-моему, на латинский, да, вульгат, вот этот перевод Библии, Руах Элохим, да, по-моему, назывался там этот, в Ветхом Завете, вот его как нужно было как-то перевести, взяли греческое слово «пневма», перевели его, которого сейчас переводится на русский как Бог.
Ну, дыхание.
Да, гнев, да, это, то есть это связано, опять же, с дыханием. Ну, это ну, да. Ничего такого сверхъестественного.
Все очень просто. Что там
потом, мистического дышит, в этом ничего
да, не хочет. А потом просто-напросто все это обожествлять, все это начинает обрастать некими такими...
Там, знаете, проблема христианская. Могу с вами поделиться. Вот в чем проблема такая библейская, христианская, до сих пор она обсуждается. Вот ты говорил про Ариан, а до сих пор существуют там антитринитарии, например, известный Ньютон был антитринитарием, да, хотя он тут богословие изучал, и великий ученый и так далее, да, Троицу не принимал. Сейчас есть там всякие направления, их в протестантизме называют единственники, о том, что вот Бог Отец, он воплотился полностью в Сыне, в Иисусе Христе, а потом стал Духом Святым, то есть они и то, но вот в каждый момент времени это одна личность, например. Есть свои построения. И проблема в чем у христиан? В том, что Бог Отец, Творец, это еще понятно. Там такая концепция, это не то что продуманная, а она тысячелетнюю историю имеет. Там много-то об этом сказано чего, да, у пророков и так далее. То есть вот этот, в этом иудаизме ветхозаветном. О Сыне, об Иисусе Христе, да, Бог-Сын, к нему отношение, он сам об этом говорил, и люди к нему обращались, да, и он не отвергал это, хотя иногда, когда они не понимали, называли его благим, он говорит, никто не благ, как только Бог, да, то есть они обращались, почести, обращались к нему как к человеку, а почести божественные ему проявляли, что он останавливал, да, а когда люди понимали, что он там, ты Христос, Сын Бога Живого, вот, так исповедовал Петр, он это не отвергал, он и говорил, что да, ты не от себя даже говоришь, а по вдохновению, да, ты правильно говоришь. То есть отношение к Сыну тоже как к Богу, да, вот это есть, как? Это есть, да, вот, да. В Новом Завете. А Дух Святой, о нем говорится как о личности, там, да, то есть вы не унижаете, не принижаете, он утешает. И он сказал, я, Христос, пошлю другого утешителя. И когда христиане стали рассматривать, ну вот как ты говоришь, там уже через несколько сот лет после Христа, вот эти концепции, а как же это соединить? Ведь Бог един, Бог один, Бог Творец, ну и Христос Бог, и Дух Святой к нему обращение, и о нем говорится, в том числе Христом, как о Боге. Вот тогда и возникла концепция Троицы. Понимаете?
Вот она
этого
возникла...
слова даже в Библии нет.
Правильно.
Но идея есть.
Да, еще раз говорю, здесь вот мы почему начали с рассмотрения божественности Иисуса. Да? Вот сначала попали в такой просак с Иисусом, никак не могли решить, кто же он такой, да, и много было споров на эту тему. Бог там,
да немного споров.
Бог-полубог, ну как бы то ни было.
Еще во времена апостолов, еще при нем он спрашивал, за кого почитают да. меня люди,
и
Петр уже исповедовал его
но,
Христом.
Это Петр один, да, исповедовал.
Ну, как, и все ученики вокруг бы записали
другие, за ним. А другие начали думать, кто он такой. Ну, Сергей, споры были, я думаю, что они были не один век. все-таки.
Ну, я думаю, главная проблема этот, это
а потом
проблема вот... происхождения зла. Вот если Бог один, он добрый, все благой, все любящие, все видящие и так далее, откуда зло тогда берется? Вот
это немножко.
Поэтому сразу возникает уже идея вот этой троицы, да, то есть как бы что вот возникает как бы между Богом и Отцом, и Богом Сыном, и Духом, там возникает какой-то мир земной, который грешный, грязный, противный такой.
А, ну ты понимаешь, вот он, значит, немножко, ну, слушай, немножко богословие такое. Вот ты говоришь, тут, кстати, нам один слушатель, да, точнее, зритель в Фейсбуке пишет, забавно очень. Как гладко люди пересказывают газету «Безбожнику станка». Наверное, бывала такая газета.
Кто же, блин, читал-то эту? Боже мой! Ну, ведь... Ни станков, ни газеты. Мой хороший.
А идея останется?
Да просто очевидная вещь. Я
тебе, Сережа, хочу сказать, что вот эта идея того, что если Бог благой и милостивый, а в мире существует зло, значит, Бога нет, или он не благой и милостивый, она бы логически, да, имела право на существование, если бы мы допустили второе, что весь мир – это Бог. То есть мы живем внутри Бога, да? Мы части Бога, мы составляем Бога, да, вот такой, да, политеизм. Тогда да, мы бы сказали, слушайте, а мы тут внутри смотрим, несовершенный.
Ну, а
у вас в книжке написано «совершенный».
То, что мы творим, это тоже часть нас в какой-то степени, правильно?
То, что мы часть творим, творца. Но часть у нас есть свобода воли, мы отдельные личности, мы имеем право поступать так, как считаем нужным, да, мы изменяем мир вокруг нас, мы несем за это ответственность. Вот я за это ценю Творца, потому что он дал мне такую возможность. Я вообще очень доволен.
Ты должен за это ценить, конечно, не Творца, а вот этих всех богословов, которые вот это наворотили, вот эти противоречивые вещи, и...
Их тоже ценю, но меньше, чем Творца.
И вот это все вот этим своей схоластикой все сложили, взаимонесопоставимые вещи, и у них все очень складно. И поэтому вот они там пытаются рассказать нам, что Иисус, ну, то есть уже, да, сформулировали, да, на соборах, на всевозможных этих, да, что
такое
есть Иисус. Когда
же ты скажешь, да не согласен я. Интересно, в чем это вы не согласны? Да и не согласен, взять все и поделить, понимаешь? Зачем эти сложности?
Нет,
зачем эта переписка этого Энгельса с Каутским?
Да
что
нет,
они там, о чем они там говорят? Все же просто.
Слушай,
отнять у богатых, раздать бедным, и все.
Если бы была какая-нибудь, ну, действительно, вот хоть какая-нибудь реальная, ну, хоть у одной части этих людей, которые вот спорили, друг дружку убивали довольно часто в этих спорах, да, и до сих пор, в принципе, не против.
Бывают, кстати, христиане очень часто,
ну, да,
в истории.
Вот.
Просто, кстати, чаще, чем атеистов.
Просто из-за того, да,
друг друга.
Убивают на религиозной почве, не какой-то политической, а вот именно, что ты...
И просто из-за того, что ты так считаешь. О Боге, вот таким ты его Богом считаешь, а ты его полубогом, а ты его и тем, и другим вместе взятым, и непонятно, как разделенным или вместе слитым, то есть как этот вот коктейль Джеймса Бонда, да, там взболтанный, но не перемешанный, или как там правильно,
Винам,
в рецепте. Вот, не, ну, собственно говоря, не имеет значения, то есть абсолютный такой абсурд, который просто там жертва перевода. Вот. Так и здесь такая же история. Здесь такая же история, то есть... Ниоткуда взять ни малейшей информации о том, что это такое. Как это, откуда взялись вообще вот эти представления? Просто кто-то когда-то сказал слово, да, и слово было Бог, о Иисусе, да? И после этого люди начали думать, если он Бог, а как же он?
Я, кстати, вот он же, этот же вынужден, плотник, слушай, я вынужден с тобой согласиться, но я в каком аспекте? В том, что усложнение чрезвычайное, да, которое греки привнесли, насколько я понимаю, вот эти греческие философы, их концепции, их идеи, которые уже были к тому моменту.
Я не назвал философы, скорее софисты.
Ну, пусть сейчас философ обиделся Сергей Пацаашвили, да, на то, что я к ним претензии предъявляю. Но иногда, понимаете, лучше не усложнять. Как говорят психологи о психоаналитиках, иногда приснившийся банан – это просто банан, да? Ничего за этим не стоит такого, да? Не надо ничего там усложнять. Ну, просто вот калия не хватает,
ну,
в организме.
Ну, человеку неинтересно так же, правда?
Но вот именно, понимаешь, иногда я начинаю читать там какие-то такие измышления или слушать проповедь, довольно сложные, и думаю, а вот если бы мы об этом вообще ничего не знали, не задумывались, как апостолы, там, рыбаки, да, какие-то простые вопросы задавали, как это может быть, да, а вот что это может случиться, а вот мы оставили все и пошли за тобой, а что теперь? Ну, какие-то простейшие вопросы такие от сахи.
Да?
Может быть, и попроще было, но тут уже не отмотаешь назад. Церковь и богословская мысль развивалась вот именно в то время и в тех местах. Им приходилось защищать свои идеи, да, от греческих философов в том числе. Это даже, кстати, в Новом Завете отражено, когда Павел пытался проповедовать в Афинах, а там они любили послушать что-нибудь новенькое, да? Они так послушали пять минут и говорят, он там о каких-то новых богах. А, ерунда какая-то, да? Ну, некоторые за ним пошли. То есть, разумные люди. То есть... они любили послушать, вот, знаешь, да, шоу устраивали, там сейчас телешоу, а тогда на форум собирались, и вот кто с кем поспорит, да, между прочим, это потом продолжалось. Я хочу сейчас к Денису Ванькову, у него все-таки образование религиоведческое. Скажи, пожалуйста, Денис, вот можно ли как-то на минутку забыть об этих богословских сложных построениях христианам современным? Что, в принципе, они и делают так в реальности, да, но все-таки вопросы-то задаются, и сказать, а мы не знаем точно, как там, как оно там все устроено, как там Дух Святой через Отца или через Сына, или и от Отца, и от Сына, ну, филиокви это известно, да, о чем спорят православные и католики уже там несколько сот лет. Мне как-то вот исполнить бы волю Божию на сегодня, да, сделать бы заповеди совершить, и того достаточно. Или без этого никак? Вот ты как религиовед скажи, вот нужно ли вообще об этом постоянно думать и рассуждать, и доказывать вот атеистам о том, что мы не верблюды?
Нет, есть просто полнота вероучения, которая требует вот всей вот этой сложности. Когда выбирали там вот как, что будет содержанием троичности, да, вот, или там учение христологии, какая она будет, то, естественно, отметались все, так сказать, уязвимые гипотезы. То есть там Христос – это больше человек, чем Бог, там, или вообще не Бог, а больше пророк.
Или была идея, да, что божественное во Христе поглотило все человеческое.
Да, и вот они как бы более простые, эти версии, но в то же время они легко поддаются вот критике. Поэтому в конечном итоге на всех этих соборах было сформулировано вот наиболее целостное, наиболее полное, наиболее, так сказать, неуязвимая концепция, вот христологическая, троичная. И она поэтому такая сложная. Действительно, она привела к тому, что произошло некое расслоение, то есть люди, которые вот малограмотные, они просто вообще не понимали, что это такое, как это понимать все. И это стало лишь уделом вот интеллектуальной прослойки вот высшего духовенства, образованных людей, таких вот... Ну, то есть поделился весь люд на жрецов, так скажем, и вот темную массу, которая до конца не понимает. Ну, в общем-то, ей не нужно было до конца понимать, и сейчас, в общем-то, действительно, для того, чтобы быть христианином, не обязательно вот полноценно все до конца понимать, все вот эти христологические споры, тринитарные споры и знать все тонкости и нюансы. Можно вполне как бы заповеди исполнять полноценно и вот без этого. Но, тем не менее, избавиться от этого, целиком вычистить это из церкви невозможно, потому что это вот ядро, на котором стоит вся доктрина, вероучение, все литургика. И как бы периферия не может существовать без этого ядра. То есть простые люди, которые не понимают вот этих всех тонкостей, да, богословских, они не могут быть как бы частью церкви и частью вот этого сложного механизма, если в этом в ядре, в сердце этого механизма не будет вот этой тринитарности. Но я имею в виду, конечно, вот православный.
Ты говоришь, мне напоминает саддукеев, которыми, кстати, Христос боролся. Да, у них тоже самое,
да,
было понятие.
К сожалению,
ну почему,
да,
тогда то есть... Иисус боролся с саддукеями и не принял, скажем так.
А какое у них тоже самое было понятие? Ну-ка напомни.
Ну, то, что жрецы, там у них даже определенная элита, да, они были каким-то знанием.
Сложности,
а люди
были, которые.
Есть вера народа, которая отличается от профессиональной.
Ну, я здесь хочу с тобой не согласиться, потому что все-таки вот эти вещи основные. А они для каждого разумного человека вполне себе доступны для понимания. То есть есть даже у традиционных церквей катехизация, так называемая, да, то есть объяснение основ вероучения. перед крещением, между прочим, сейчас в православной церкви положено, если человек изъявляет желание взрослый креститься, он должен пройти уроки, да, катехизации. А если ребенок, то его восприемники должны это сделать, понимать, как его потом учить. Да? У протестантов-то, естественно, это давно уже практикуется. Да? И я бы не сказал, что я вот не встречал людей, которые говорят, не могу понять. Не могу, вот вроде бы понятно, ну вообще непонятно, как это вообще, да что же я такой тупой, что ли? Мы говорим, ну слушай, ты слишком тупой, чтобы креститься, это, иди подучись пока, да. Нет, понимаешь, вот вроде бы простой Боже человек, мой, вроде бы нет у него там высшего, ни богословского, никакого образования.
Я все понимаю.
На пальцах можно объяснить даже ребенку. Прекрасное учение вот христианское в том, что оно на таких уровнях, понимаешь, вот ребенок поймет, да, подросток поймет, взрослый человек поймет, старик поймет, просто немножко по-другому это ощутит для себя, но понять можно. Я вот не знаю. Я, кстати, о Троице мне больше всего для того, чтобы мне помогло понять. Во-первых, из физики, как это называется, агрегатное состояние вещества, да, вроде бы вода, она H2O и все. Ну вот, что такое вода? H2O, вот у нее формула, да, но она бывает жидкой, бывает твердой, бывает газообразной. Ну, например, и любое вещество так, да, и вроде бы оно и все время. Или, например, чтобы больше по-человечески, чтобы больше понять, я вот на себе показываю, как говорится, хотя болезни не показывают, но это не болезнь, о том, что я одновременно являюсь отцом для своих детей, сыном для своей матери, да, и мужем для своей жены. И это не три человека, это все я один. Все умещается во мне. Но просто по отношению к разным личностям я по-разному себя проявляю. Я со своей женой веду себя не так, как со своей матерью, и с детьми тем более.
Вот, кстати, ну, ученый... Совсем
другое.
Роушенбах тоже, он как бы был...
Что-то там про векторы, да?
Про вектор, да. То есть он приводил пример вот троичности, три в одном, как бы, и каждый элемент из этих трех содержит в себе остальные два, и они неотделимы друг от друга, там вектор, да? То есть направление, линия и точка. Вот они три, и каждый
садится. Ну, или солнце. Ну, это много всяких примеров.
Мне кажется, исторически главное, зачем появился Дед Троица, это, мне кажется, чтобы объяснить, как бы сказать, и допустить, делать вообще допустимыми убийство христианами христиан, то есть вражду.
Даже как в исламе... Вот оно, открываем тайное.
Даже как в исламе есть такое понятие, как аяты мутажибихата, то есть в Коране есть такие аяты, которые, и в Сунне тоже есть такие элементы, которые можно трактовать так и сяк, по-разному, да, и поэтому вот одни шииты говорят, мы правильно понимаем, вот это такое понятие, так нужно понимать, сунниты говорят, неправильно, мы вот так понимаем, и правда абсолютно тут найти невозможно, можно спокойно дугу резать.
Ну, между так прочим, Серёж,
а с христианами, я думаю, там еще сложнее все было, чем с исламом. Поэтому
вот, к сожалению...
Проще, на самом деле. Нет,
к сожалению, я вынужден признать твою правоту. На протяжении десятков и даже сотен лет христиане, у которых были разные воззрения там, да, на всякие богословские вопросы, они... Эти различия как раз поднимали на свои щиты для того, чтобы политически уничтожать противников. Ну, в том числе, это было очень популярно, вообще, такое действие как раз в Византии.
Это вообще, да? С самого начала.
Они говорят, донатизм, это неправильные христиане.
Сколько там было этих
это
всех?
Вот, да, но они неправильные. Еретики хуже, чем безбожники, да, поэтому мы имеем право с ними воевать, потому что, ну, убивать своего собрата как-то нехорошо. Но он не собрат, это еретик-безбожник там, да, поэтому пошли войной. Потом... Раз заключили договор, говорит, ну да, еретик-безбожник, ну, в принципе, на нашей стороне, ну, давайте будем прощать его как-то, да, ну, он смирится, может быть, помолимся о них, да, глядишь, они как-то восстановят свое единство. По-разному было. Потом опять, ох, но...
Вот правильно,
но при этом, частенько бывало, что таких оправданий даже не требовалось. Ну, то есть христиане вроде бы те, христиане и те, да, но вдруг вот в Европе в Средневековье очень забавно, и у этих епископов, англичане воюют с французами, эти благословляют, убейте этих безбожников, французов, те то же самое говорят на противоположной стороне поля, про англичан.
Сейчас есть такое, да, у
нас и погнали косить
попы,
друг друга.
Русские есть... благословляют, да. Там Донбасс и это Луганск, да, а украинские православные попы, да, благословляют украинскую армию.
Замечательное подтверждение тому, что религия, есть абсолютно народное творчество человеческое. То есть это ничего божественного здесь рядом не лежало. Да? И даже самые всеми эти споры о троичности, там, о божественности, они всего лишь были отражением вот этих политических каких-то вот направлений. То есть надо было каким-то образом обособиться, победить некую группу, выйти наверх и растоптать других. И вот, да, те, кто посильнее, объявляли вот такую догму, да, что вот он такой. Да, а те, кто не согласен, те пошли прочь, и он там, где это...
Вот интересно, про народное творчество я у тебя не первый раз уже слышу этот аргумент, но если заменить в этом аргументе религию, например, наукой, ну, какой-то такой, естественной наукой, ну, да. И можно сказать, вот вспомни то, что ты сказал, что наука — это, в общем-то, народное творчество. Да, это же вот люди сами придумывают, чтобы как-то объяснить. Да. И, в общем, это тоже будет правдой.
Единственная
потому что люди, да, находят какие-то доказательства своему творчеству, да, или не находят, и потом что-то выясняется в этой связи, то есть то, что ближе к истине.
Но дело в том,
что происходит?
Но дело в том, что никаких, в отличие от науки, которые так или иначе находят какие-то объяснения разумные и какие-то и факты, да, объяснение каких-то вещей. Ну, медленно, да, медленно, очень тяжело, потому что науки всего...
У нас кто-то на связи.
Друг?
Вот религия, наверное, пока... друг или враг, я еще не знаю, кому из нас. Алло, слушаем вас, как вас зовут?
Добрый день, это Станислав.
Здравствуйте, все Станислав. Понятно. Станислав, пожалуйста, ваш вопрос или реплика?
Ну, две реплики. Значит, во-первых, дело в том, что есть основания полагать, что концепция троичного бога, она у нас недостаточна и неполна. То есть лиц больше. И вот на этот счет есть, по крайней мере, я нашел 4 цитаты из Ветхого Завета. Я только 2 коротенькие совсем приведу из них, просто для экономии времени. Ну, во-первых, книга Судей, глава 9, стих 23. «И послал Бог злого духа между Авимелехом и между жителями Сихема». Вторая цитата, первая книга Царств, глава 18, стих 10. «И было на другой день. Напал злой дух от Бога на Саула, и тот бесновался в доме своем».
Замечательно.
Итак, значит, помимо Святого Духа, оказывается, что есть еще злой дух.
А как же
и он
дьявол?
Нападает
без
на
дьявол никак.
На людей. Мы тогда впадаем в язычество.
Если три... Подожди, дайте же говорить человеку.
Можно я закончу? Конечно, я недолго. Вот. Правда, значит, у нас тут об этом написано мало, но, как говорится, и на том спасибо. И еще, кроме сатаны, значит, получается, как падшего тварного злодея, у нас еще есть злой дух, который исходит непосредственно от Бога. То есть, получается, у нас не троица, а четверица. Значит, отец, сын и два духа. Один, значит, святой, а другой, соответственно, злой. И второе, значит, ремарка, соображение. Ну, будет жарко. Значит, если три лица Троицы у нас пребывают в неразрывном единстве, то выходит, что, извините за натурализм, в лоно Девы Марии, значит, Троица вошла всеми этими тремя своими лицами. А это означает, что и личность самого Иисуса тоже туда вошла. А. Следовательно, ко всему прочему, еще одним отцом Иисуса,
был он сам.
Значит, кроме Иосифа и кроме отца, Бога Отца, является сам Иисус. Иисус сам Отец для самого себя. Как говорит в таких случаях Жванецкий, прошу к столу, приплыли.
Спасибо.
Спасибо.
За цитату из Жванецкого особенно. Ну вот, видите, проблема. Я же говорил, что у христиан большущая проблема есть.
Потому что когда проблема высасывается из пальца...
Такая же проблема. Нет, слушай, множество таких же проблем выяснилось через 2000 лет. Есть у научного сообщества. Потому что все было понятно вплоть до конца 19 века. Потом появился Эйнштейн, все стало непонятно. Потом появилась квантовая механика, тут и Эйнштейн стал уже не ко двору. Понимаете?
Физики сейчас... не режут друг друга из-за того, что один там
и
считает, что
Богу.
Ядро атом электрон, это другой считает, что протон.
Слушай, это сейчас не режут. Нет. В средние века вполне себе и резали, потому что они призывали знакомых епископов, и епископы объявляли вот этого своего оппонента еретиком.
Еще раз.
Да?
Ну,
мы здесь... Длинный костер его. Ученые друг друга посылали на костер.
Здесь проблем нет, здесь... проблема только во времени. То есть, потому что с течением некоторого времени это все устаканится, я думаю, что будут найдены новые объяснения, доказательства тем. И вопрос здесь просто будет исчерпан. Как это было со многими другими вещами до поры непонятно.
Скучное время настанет, когда все вопросы будут исчерпаны. Ну, вот просто скучно. О чем же подумать и поспорить? Ну, нашу программу мы точно закроем к тому моменту.
Я думаю, что, возможно, так и будет, но... Еще раз, все эти вещи, да, даже какие-то там абсолютно такие, кажущиеся для нас абстрактными и непонятными, да, они все равно, они под собой имеют, ну, хоть некую какую-то основу, да, хоть некую какую-то информацию, откуда-то просочившуюся, они просто так...
Вот. Как просочившись, люди наблюдают, размышляют.
Да. Вот она оттуда прилетела,
То же самое в богословии, в теологии, которую когда-то называли царицей всех наук.
Нет вообще ничего полученного извне. И вот мы видим даже наш друг...
Там все получено извне, как это? Как-то нет ничего.
Нет, вся теология, она зиждется на чем? На изучении вот этих древних текстов и их интерпретации.
Если принять просто твою концепцию о том, что это творческое народное, например. А если принять концепцию христиан, мою, например, что это откровение Божие, да, извне, вот, то есть Библия и его слова, а вы тут разберитесь, пожалуйста. Я, кстати, по поводу злого духа от Бога хочу заметить, что дьявол – это не злой бог, как многие полагают, да, и считают. Это падший ангел, который подчинен Творцу, подчинен.
И он... по его команде творит зло. Вот ты кстати,
не по его команде.
Но в Завете есть такое изделие,
Андрей,
когда Иисус Христос говорит своим ученикам,
есть такое понятие. Да.
Хорошо,
приходит, он без его попущения, без его допущения не может.
То есть его санкции. То есть Бог санкционирует вот все то зло, с каким мы не согласны. То есть это все санкционирует.
Слушай, Бог санкционирует то зло, которое ты делаешь. Скажи, пожалуйста, ответь мне на этот вопрос. Санкционирует? То есть ты сам по себе не делаешь зло, это Бог тебя направляет.
Нет, я даже могу больше сказать. Черт на левом плече, вот он меня подталкивает, чтобы я тут богохульствовал.
Все понятно. Когда тебя посадят, это он будет.
Я судье скажу, что вот, видите, вот тут сидит.
Наверное, поможет.
Приборы должны бы определить, что вот здесь сияние.
Кстати, вот после этого не посадят, а лечить и направят. Сергей Пацашвили, пожалуйста.
Проблема не в том, что Бог санкционирует, даже в том, что в Новом Завете Иисус открыто к своим ученикам говорит: «Я есть Люцифер». Он вот так вот им представляется. Да, в этом завете.
Это в каком-то... У тебя есть такой Новый Завет с такими
строками? Новый Завет, да. Утренняя звезда, да. То есть это на латыни это Люцифер. Вот он говорит им: я утренняя звезда. Вот я Люцифер. То есть так, вот
пошел,
так вот.
Пошел гуглить про утреннюю звезду, но там Люцифер — это, насколько я помню, в русском переводе из Ветхого Завета.
Деница.
Это Деница, сын зари. То есть Деница — это как раз луч солнца.
Нет, это тут не звезда.
Ну, хорошо, сейчас будем гуглить. Хорошо, продолжай. Я не думаю, что это так.
Сатана-то он как бы... То есть я представлен то, что он там с копытами, рогами, перепонками. Ой, да,
я не согласен с этим. Это
ложное представление. Это
должно быть нечто прекрасное.
Сами святые описывают, что это как бы сияющее нечто, вот существо какое-то вот такое, ангелоподобное. Вот.
Конечно.
Понимаете, то есть это не значит, что Христос... Это как бы сатана, это одно и то же. Это разные вещи. Да.
Сатана не был персонифицирован.
Из этого вывод делается, что вот то страшное с рогами и вот это самое, это как раз Бог и есть, видимо. Потому что сатана должен быть прекрасный.
Поначалу сатана не был персонифицирован. Это было просто там оскорбление. Вот ты сатана, да, то есть плохой человек.
Нет,
да?
Сатана значит противник. Это никакого оскорбления.
Ты противный Богу просто, да. Вот это можно было любого человека назвать. И вот интересно, что.
Сатана просто мне противник, да. Это просто слово противник. Понимаешь, это как. Когда мы говорим про сейчас спорт, да, вот противники сошлись на ринге. Да, на том языке мы бы сказали, два сатаны сошлись на ринге, потому что это противник. Вот и все. Когда это в отношении Бога, то понятно, что это противник вот ангельского чина, потому что он хотя бы с ним может как-то соприкасаться. А если в отношении людей, это вот так, противники друг к другу. Поэтому я вот сейчас с вами спорю, могу обозвать сатаной кого-то из вас.
Здесь.
А вы меня, соответственно, потому что мы противники в этом споре. Мы по разные стороны баррикад.
Да, и, собственно, почему Иисус называет себя сатаной именно, вот, то есть да именно не, кстати, Люцифером.
Кстати, нет этого, потому это что это в...
Он тоже хочет подчеркнуть, наверное,
утренняя что... Утренняя звезда, второе послание Петра, 1.19, сейчас прочитаю тебе, чтобы было, чтобы мы не искажали ничего. И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Вот, вот где это словосочетание употребляется. В Евангелии его нет.
Ну, ну это можно, ладно, интерпретировать как угодно. То есть это все аллегория, поэзия, ну, и все ну, такое. Пускай,
просто,
как
и, нет,
как и
весь просто остальной словосочетание текст, «утренняя звезда» есть. Вот, да, есть. Но это, во-первых, «утренняя звезда», а не «Люцифер», как ты это представил. Да, и не перевод, «Деница», да, сын.
На еврейском ну, перевели да, потом в «Вульгате», это звучало как «Люцифер».
Окей, хорошо, «Вульгата», ну, не знаю, я не силен в латыни, поэтому ну, да тут ладно, спорить с тобой не могу.
Ну да и ладно. Ну да и ладно. Может быть, начнем заканчивать уже?
Не, у нас еще 6 минут. Мы можем, конечно, начинать заканчивать, как ты это обозначаешь. Но можем еще и поговорить. Я, слушайте, если ну ты все, что хотел сказать, сказал, да, а у нас еще есть 6 минут, у меня теперь к вам такой вопрос. А вообще, вот этот интерес к богословию внутри христианскому, так скажем, да, он вообще чем вызван? Это вот попытка найти... зацепиться за нелогичность какую-то, за то, что не все у вас в порядке, там, да, вы сами-то посмотрите, откройте свои глаза, или на самом деле вам интересно?
Нам, атеистам, ну, да. Слушай, ну, это значительная часть вот, нашей такой повседневной жизни, религии, да, и она проникает, она мешает жить, я считаю, поэтому как
вам жить мешает религия?
Фактически уже...
Нам-то да, ладно, мы вынуждены да, считаться да, с заповедями, да, а вам-то?
А нам-то уж тем более просто уже проникает с щупальцами своими в дела человеческие.
Я, кстати, как атеист, поэтому... не считаюсь такими заповедями, с какой морали, но, тем не менее, учение Иисуса мне очень близко, на самом деле, поэтому я пытаюсь разобраться, вот, собственно, как, насколько это все искажено и почему. То есть, как вот Ницше в свое время писал, тоже, опять же, упомянутому сочинению «Антихрист», он говорил, что в истории был, на самом деле, только один христианин, а он был распят на кресте. Да? А все остальные – это уже жалкий подражатель всего лишь. Вот церкви все вот эти вот христианские.
Что в нем, в этом учении Христа, может вам, атеистам, претить, вот, что вы хотели бы нарушить-то, а, вот, в первую очередь?
Мы ничего такого принципиально нарушать не хотим, но просто вот эти все вещи, они, ну, кроме того, что они устарели.
И... Что конкретно устарело-то?
Про заповеди сейчас начнем в течение последних двух минут.
Хотя бы,
последних
да, вот минут. Назовите нет, вещь, которая вот устарела.
Я считаю, что...
Не прелюбодейство уже как-то устарело, наверное.
Уже абсолютно устарело, и та же самая, все эти «не убей» и «подставь щеку». Это все абсолютно вот это... То есть они никогда... на всем протяжении, я никогда не соблюдаюсь за их просто бесполезностью и ненужностью, в общем, все практические заповеди, и никогда не будут исполняться, потому что это все...
Не будут вообще никем или конкретно
да,
вами?
Да практически практически никем, потому что, еще раз, жить по заповедям просто невозможно. Вот. И человечество, оно не может жить по каким-то определенным догмам.
Странно слышать от атеиста слово «невозможно», потому что...
Я считаю, что...
Ну, как-то казалось, что вы вот с научной точки зрения вам все возможно, в том числе и жить по заповедям. Почему бы и нет?
Не, ну, Сергей, какой-то... ограниченное...
Постмодернизм, все возможно.
Ограниченное количество людей, да, конечно, может себя вот ограничить вот определенным каким-то законом, но... На протяжении там, своей жизни. Ну, это, во-первых, все законы, все правила человеческого общежития, они должны меняться, они должны эволюционировать вместе с человеческим обществом. А жить по каким-то там, черт знает, сколько тысяч лет назад придуманным правилам, я считаю, это...
Ну, мы видим, Европа отказывается от этих заповедей. Вот вам, пожалуйста,
ничего страшного, и что?
Эвтаназия, отлично, вырождение.
Отлично. Никакого вырождения нет. Есть саморегулирование популяции. Абсолютно ничего в этом нет. Гомосексуализм да? есть, вот, как выясняется, даже в самых, что ни на есть, таких тоталитарных... Общество,
есть,
да?
но он там как бы в контролируемом
но
режиме
это,
находится.
Еще раз говорю, это вопрос.
А когда он распускается, это все, то мы видим, что.
Вот общество, мы видим... оно такая штука, она саморегулируется. И мы видим, что как, когда потребность возникает в деторождении, возникает бэби-бум. Когда количество людей просто нет в нем никакой необходимости для продолжения рода, общество находит способы. Ведь человечество так, как совсем недавно оно там представляло себе катастрофу, что будет просто перенаселение, да, ну, знаете, там Фукуяму, там всевозможные эти. И все, и голодная смерть это все человечество, потому что все сожрут к чертовой матери.
А я вам скажу, как оно
самое. Так, друзья мои, у нас остается 30 секунд просто.
Поэтому вот эти все заповеди, то есть они изжили себя. Может быть, на каком-то коротеньком участке в них была какая-то практическая ценность. Сейчас. Я думаю, что разумно было бы от них отказаться, оставить их как вот некий такой фольклор. И, ну, для любителей, ну, у нас же множество людей современных там буддизмом там увлекаются, каким-то еще там.
Хорошо. Я надеюсь, что христиане внемлют сейчас призыву атеиста и будут соблюдать заповеди, как фольклорный хотя бы элемент. Да, в жизни как-то, да. А вам, атеистам, не писана заповедь, как говорится, да. Вы можете о них знать, но тут большая ошибка христиан, что они требуют соблюдения атеистами заповедей, потому что это вообще не про вас. Вы-то и судиться будете пред великим белым престолом на небесах не за то, что вы не исполнили заповедь «почитай отца и мать», например, или там «не прелюбодействуй», а за отвержение Христа просто и напросто, да, единственный пункт в этом перечислении. Поэтому вот это самое важное, если пока вы это не решите, пока вы это не решите, все остальное для вас не имеет никакого значения. Okay. А будет иметь после того, как вы как раз свое отношение ко Христу определите. Это была программа «Атеисты против». Всем спасибо, до свидания.